Добрый день, дорогие друзья! Начинаем наше традиционное общение. Разрешите поздравить вас с Днем России. Сегодня наш государственный праздник. И об этом государственном празднике, о том смысле, который он сейчас несет, о том смысле, который хотелось бы, чтобы он нес. Сегодня давайте мы с вами и поговорим. Начнем с этого нашу встречу с вами. Итак, давайте немножко вспомним историю. Откуда взялся государственный праздник 12 июня? 12 июня 1990 года Съезд народных депутатов Российской Советской Социалистической Республики, то есть РСФСР, тогдашний еще в составе Советского Союза, принял Декларацию независимости. Тут впору спросить, от кого? Ну, в годы начала ельцинского правления говорили от Советского Союза, то есть от Горбачева. Получается, что Россия приняла декларацию независимости от самой себя. Ведь Советский Союз – это и была Россия, только большая Россия. Вот Россия малая приняла декларацию отделения от России большой. И это стало стартовым пистолетом, отправной точкой неисчислимого числа бед, которые с тех пор случилось. Через год Ельцин стал президентом. Это 12 июня 1991 года. Пройдет всего ничего, и к концу 1991 года исчезнет Советский Союз. Вот точка отправная – это именно декларация независимости. Потому что от чего быть независимой России, если Советский Союз – это и есть Россия? Быть независимой от Украины – но мы с вами видим, каким последствиям это привело. Ведь то, что сейчас происходит на Украине, весь ужас той трагедии заключается в том, что ельцинская Россия еще в составе Советского Союза постаралась отделить от себя Украину и все остальные республики Советского Союза. Отпустить их, оттолкнуть их и вообще забыть о них на достаточно длительный срок. Что значит в мире политики или геополитики так поступить? Это значит передать эти страны в зону руководства ими кого-то другого. А кого, дорогие друзья? На тот момент главная сверхдержава, помимо Советского Союза, это Соединенные Штаты Америки. Отдав им часть Советского Союза, Ельцин и Горбачев, да и, собственно говоря, тогдашняя элита, просто передали управление этими государствами в руки Вашингтона. Но это было не первое, что они сделали. Ведь до этого, ну, чуть-чуть раньше, Горбачев передал всю зону советских союзников в руки Запада. Я имею в виду Варшавский договор, страны Африки, страны Латинской Америки. Все это было отдано под управление американцев. Ну, вот смотрите, яркий пример. Никарагуа. Для советских людей, таких как, ну, моего поколения и постарше, Никарагуа – это героическая страна, где сандинисты взяли власть, против них началась террористическая деятельность, финансируемые американцами партизаны Контрас, в общем, гражданская война в Никарагу. Я помню, что когда я ездил в стройотряд, это, по-моему, 89 или 90 год, у нас в стройотряде было два никарагуанца. Вот, то есть это было, ну, для Советского Союза это было очень близко и понятно. Все, отдали Латинскую Америку обратно американцам, и что? Смотрите, те же самые сандинисты сейчас правят в Никарагу, только они победили на выборах. Это значит, что те идеи, которые эти политические силы, поддерживаемые Советским Союзом, транслировали, они пользуются до сих пор поддержкой населения. И сегодня Никарагуа – это, ну, одно из самых лояльных государств в Латинской Америке и в мире, к нашей стране. Вот совсем недавно президент Никарагуа, все тут тот же самый Даниэль Ортега, не стареющий, принял решение, подписал закон о возможности ввода российских миротворцев, вооруженных сил России, ну там и других государств, но России в том числе, на территорию Никарагуа. Конечно, исключительно для осуществления гуманитарных миссий. Но вернемся в июнь 90-го года. Что тогда происходило в нашей стране, в Советском Союзе? Да, начался так называемый парад суверенитетов. Это значит, Прибалтика, та же самая Украина в меньшей степени, Армения, Грузия заговорили о том, что они хотят отделяться от Советского Союза. И в этот момент Россия, которая, ну, должна была наоборот выступать за то, чтобы единство, которое и было Россией, вот это большое, Советский Союз, сохранилось, она сама постаралась принять такую декларацию, тем самым поддержав сепаратистов всех мастей во всех тогдашних советских республиках. Итог – распад государства, итог – бандеризация Украины, итог – гражданская война на Украине, итог – кровь на Украине. Возникает вопрос, как же нам это праздновать? И здесь давайте просто немножко на эту тему поразмышляем. У нас достаточное количество праздников в стране, ни один из них мне не кажется сомнительным, кроме смысла праздника 12 июня. Ну, понятно, 8 марта, все понятно, 23 февраля, День защитника Отечества, Великая Победа, все понятно, Новый год, все понятно, День народного единства, 4 ноября. Да, понятно, что его принимали для того, чтобы заместить 7 ноября, но тем не менее, мне кажется, что смысл праздника соответствует даже текущей задаче нашего государства – объединять народ, возвращать влияние страны. Если 4 ноября в 17 веке выгнали поляков из Кремля и Россия восстановила свой суверенитет, это очень созвучно тому, что сегодня происходит. И вот 12 июня. Казалось бы, что нужно сделать? Ну, есть предложение. Давайте День России перенесем на другой день, который положителен для страны. Ведь праздновать на государственном празднике надо создание государства. Но Россия была уж точно создана не в 90-м, а не в 91-м году, а тысячелетиями раньше. Праздновать какую-то победу. Ну, 12 июня никакой победы не было. Скорее, серьезное геополитическое поражение. Но, дорогие друзья, есть у меня друзья-дипломаты. И когда мы с ними обсуждали этот вопрос, они сказали то, с чем на самом деле я не могу не согласиться. Вот государственный праздник – это повод для дипломатов нашей страны приглашать, устраивать приемы в посольствах России. Гордо реет наш флаг, День России. Ну, то есть это важный элемент, как говорят сейчас, продвижения интересов России. И нельзя менять флаги, названия, дни своего государства вот так вот по щелчку пальца и через каждые несколько лет. Это не то, чтобы не солидно. Это создает ощущение какой-то, ну, скоротечности, непродуманности. Иными словами, моя мысль, дорогие друзья, следующая. Я хочу, чтобы вы высказали свою точку зрения. Давайте мы оставим Днем России 12 июня. Просто заменим смысл. Вместо смысла разрушения, распада, ухода, отказа от самого себя, смысл восстановления единства, движения вперед. То есть что-нибудь великое, важное, судьбоносное сделаем 12 июня, и у нас просто смысл праздника поменяется. Мы будем праздновать не 12 июня 90-го года, а будем праздновать 12 июня 2023 года. Вот у нас будет День России. Возвращение Малороссии, освобождение Киева, не знаю, все что угодно. Давайте просто сделаем что-то важное 12 июня. Потому что дней, на которые можно было бы перенести День России, их много. Это и День воссоединения России и Крыма, и сейчас освобождение Мариуполя, и много есть. Но вот чтобы мы с вами заложили основы стабильности. Вот есть у нас День России, вот он так и празднуется, и отмечается. Потому что сегодня, конечно, надо нам относиться бережно к нашему государству. Как мы видим, оно единственное, что сохраняет, спасает наш народ от, в буквальном смысле, физического истребления. А это значит, давайте бережно относиться к символам, к истории и в том числе к государственным праздникам. Вот такие мысли, дорогие друзья, возникают 12 июня. Но поскольку государственный праздник у нас есть, и мы бережно с вами относимся к нашему государству, поэтому с Днем России, дорогие друзья, и готовимся изменить деструктивный смысл на смысл положительный. Теперь несколько международных новостей, о которых мы с вами всегда говорим, прежде чем начать отвечать на ваши вопросы. Сегодня, как будто, знаете, подарок сделал ко Дню России, глава парламента Тайваня заявил, что у Тайбэя уже фактически имеются сверхзвуковые ракеты, которые способны добивать до Пекина, до материка, до Китая. А я напомню вам, что примерно расстояние пролива между материковой частью Китая и островом Тайвань примерно 130 километров. там есть еще другие острова, но вот сам пролив примерно 130 километров. Это не значит, что Пекин на берегу, до него еще тоже далеко, но тем не менее вот эти ракеты могут доставать до Пекина. И значит, говорит глава парламента Тайваня, Пекин должен хорошо подумать, потому что вот теперь его в кавычках агрессия и так далее и тому подобное. Знаете, когда я слышу подобные высказывания каких-то государственных деятелей, у меня возникает в памяти сталинское выражение. Вы враг или дурак? Объясню почему. Подобные угрозы в адрес Пекина – это не что иное, как провоцирование вооруженного наведения порядка на китайской территории. Вот буквально несколько дней назад, по-моему, позавчера, министр обороны Китая заявил, что Китай в случае провозглашения независимости Тайваня будет действовать решительно и пойдет до конца. Поэтому спровоцировать вооруженный конфликт там можно очень просто. Руководство Тайваня провозглашает независимость Тайваня, после чего бежит на какой-нибудь американский случайно проплывающий рядом авианосец, ну и там начинается кровавая каша, потому что Пекин не может допустить создания второго Китая и будет предотвращать это вооруженным путем. Но в такой ситуации, в принципе, виноваты, ну, скорее уж точно, деятели Тайбэя, Тайваня, потому что Пекин неоднократно заявлял, что он будет делать в этой ситуации. Если они это делают, они, безусловно, виноваты. Я напомню вам, для тех, кто не знает, что Тайвань – это просто территория, это остров. И статус Тайваня сегодня, ну, прям скажем, мало чем отличается от статуса, ну, например, Донецкой и Луганской народных республик. Да? Смотрите, что схожего между ними? Тайвань, значит, не является членом ООН. И Донецкая народная республика пока не является членом ООН. Правительство китайское считает, что Тайвань – это не отдельное государство, а часть единого Китая. Вот и правительство Украины, которое пока сидит в Киеве, оно тоже не признает Донецкую республику и Луганскую республику и считает, что это все территория одной Украины. То есть не надо нам относиться к Тайваню как к чему-то, знаете, богом данному, что называется, и такому какому-то вот имеющему особый статус. Нет, разница совершенно невелика. Теперь, почему, мне кажется, сделал заявление вот этот вот глава китайского парламента? Я уж не знаю, вот он враг или дурак, это потом станет понятно, но он провоцирует Пекин. Смотрите, какое сходство с тем, что делал Зеленский, который тоже то ли враг, то ли дурак, сложно сказать. Зеленский за несколько дней до проведения российской специальной операции заявил, что он подписывает указ, это к нему Борис Джонсон приехал в Киев, об увеличении ВСУ на 100 тысяч человек. Легко найдете в интернете, наберите. Это первое. Второе. Сделал заявление о том, что Украина хотела бы иметь ядерное оружие. Это, по-моему, за два дня до начала, то есть где-то 22 февраля он это сделал заявление. До этого появилась информация и заявление некоторых украинских деятелей о том, что у них есть ракета или почти есть ракета. И к чему это привело? К тому, что президент России принял решение, безусловно, для него сложное, начать специальную военную операцию. И что теперь мы видим в другой части света? Руководство Тайваня говорит, что у него есть ракета, которая может добить до Пекина. Ну, дорогие друзья, сходство ведь очевидно. Мне кажется, им одну и ту же методичку выдают одни и те же кураторы из одного и того же отдела, одной и той же разведки, одной и той же страны. Значит, ну вот обсудили мы эту с вами проблему. Давайте перейдем к вопросам. По ходу будем, может быть, еще какие-то важные вопросы обсуждать. Так, да, спасибо вам тоже здоровья, дорогие друзья. Так, вот интересно, написал, не знаю, 12 июня, день рождения Буша-старшего. Ельцин сдал Россию ему ко дню рождения. Поэтому через год ему разрешили стать президентом. Ну, согласитесь, это интересная такая подробность. Ну, я предлагаю нам всем проверить, действительно ли у Буша-старшего день рождения 12 июня. Но думаю, что все-таки выбор на кандидатуру Ельцина со стороны Соединенных Штатов Америки, мировых банкиров, был не только потому, что он Бушу-старшему сделал такой подарок, а потому что он как раз был одним из лидоколов, инициаторов вот этого самого постановления о независимости, о суверенности России от Советского Союза. Вместо того, чтобы скреплять и объединять, Ельцин и ему подобные разрушали и отсоединяли. Если помните его знаменитую фразу «берите сколько суверенитета, сколько сможете унести», это он обращался внутри России. И мы знаем, каким последствиям это привело к гражданской войне на Кавказе. Слава богу, в других регионах этого не случилось. Вот Ельцин не говорил этого по отношению к советским республикам, но по сути так и получилось. Они взяли суверенитет и ушли. Последствия этого неисчислимы. И в основном, в подавляющем большинстве случаев, последствия исключительно отрицательные. Так, двигаемся дальше. 12 июня – это наша история. Пусть она останется такой, какой была, без прикрас, чтобы следующие поколения понимали и знали все, как есть и было. Безусловно, приукрашивать историю не надо. Вы, видимо, уважаемый, неправильно поняли меня, либо я выразился неясно. Если речь идет о государственном празднике, смысл этого праздника должен быть духоподъемный и положительный. Никто не празднует разгром и трагедию. Ну, разве что немцы и японцы, что тоже, согласитесь, придает немецкой и японской скорби 8-9 мая и 2 сентября, ну, некую такую неоднозначность, что ли. Всегда празднуют что? Создание государства. Это не наш случай. Празднуют Великую Победу. Празднуют, может быть, день рождения государственного деятеля. Ну, что-то положительное. Поэтому я все-таки предлагаю 12 июня сделать что-то положительное. И вот это и будет смыслом праздника, в котором мы, конечно, будем рассказывать, что когда-то 12 июня начиналось как день распада Большой России по инициативе нескольких политиков. Но сегодня мы преодолели это, и поэтому это день России. Мне кажется, вот так будет правильно и очень важно. Так, вот пишут, да, действительно, 12 июня день рождения у Буша-старшего. Ну, мы поздравлять его, честно говоря, с этим юбилеем не будем, тем более, что, я так понимаю, он уже отвечает за свои политические дела. Ну, мы никому ничего плохого не желаем, но и наших соперников, врагов и противников поздравлять тоже не будем. Так, теперь, дорогие друзья, вот я вижу вопросы о том, что сейчас здесь делает Германия, как это все с немецкой стороны выглядит. Мы уже несколько раз говорили на эту тему, еще ролик запишу. Мне кажется, это очень важно для понимания сегодняшнего, ну, сложной игры, которая происходит. Итак, Запад говорит одно, делает другое. Ну, это нормально. Это обычное дело у политиков, особенно у западных. Поэтому давайте обращать внимание на слова и понимать смысл их действий, к чему они двигаются. Хотела бы Германия восстановить свою мощь? Конечно, хотела. Могла ли Германия, поделенная на две части, мечтать о восстановлении своей мощи? Нет, конечно. Сначала Германии нужно было объединиться. И Горбачев, и Ельцин это сделали, при этом разъединив русский народ. При этом сделав это, вы уж простите за эти слова, бесплатно для России, для Советского Союза, во всех смыслах. Оценить в деньгах вопрос соединения Германии невозможно. Его возможно оценить в интересах страны. Наши войска стоят на половине германской территории. На половине германской территории пророссийский, просоветский режим. Боеспособная, прекрасная народная армия ГДР есть. Прекрасные, суперспособные штази, спецорганы ГДР. Они тоже, ну, в общем, работают в наших интересах. Точно так же, как сегодня разведка ФРГ, куда менее успешно и эффективная, работает в интересах Соединенных Штатов Америки. Или украинская СБУ действует в интересах Великобритании и тех же Соединенных Штатов Америки. Надо ли было нам уходить с территории Германии? Мой ответ, конечно же, нет. Второй вопрос. Воссоединение Германии, что оно могло принести хорошего России? Вот здесь надо долго дискутировать. Возможно, сильная нейтральная Германия и может быть интересным противовесом англосаксам. Но тогда все воинские контингенты должны быть выведены с территории Германии. Германия должна зафиксировать свой нейтральный статус. И тогда получится, есть НАТО, но в НАТО нет Германии. И есть Советский Союз. И есть его союзники. Последовательная сдача наших интересов без каких-либо договоренностей, ну и без каких-либо финансовых вливаний со стороны немцев, можно было называть любую сумму со стороны Горбачева. Еще раз хочу сказать, Советский Союз практически ничего не получил от Германии. Даже денег не получил. Но что говорить о лояльности или благодарности, мы тоже этого сейчас не видим. Итак, что хочет Германия сейчас? Германия хочет стать полностью суверенным государством. Поскольку Советский Союз руками Горбачева и Ельцина ушел с территории Германии, лишился рычагов влияния на нее, сегодняшним хозяином Германии остается уже целый, только англосаксонский мир. На территории ФРГ находится, по-моему, сейчас забыл, 20, по-моему, баз американских, поправьте меня, если не так, также находятся британские, французские и канадские военнослужащие. Что они там делают? Ну, естественно, не защищают они Германию, потому что не от кого защищать, не от Польши же. Они защищают Германию от самих немцев. То есть это, по сути, оккупационные войска, инструмент проведения политики Германии в интересах США. Не только подслушка, не только там экономическое давление, не только всевозможные партии, финансируемые типа зеленых, не только всевозможные шпигели, купленные, то есть СМИ, купленные американцами, но еще и вооруженные силы. Немцы хотят получить мощную армию. И тут Олаф Шольц делает заявление, что Германия будет иметь армию самую сильную в Европе. Это обращение к англосаксам. Потому что без разрешения Германия не может этого сделать. Зачем Германии эта армия? Сегодня ведь никакой угрозы для Германии нет. И в целом НАТО справляется с функцией, если под функцией НАТО понимать защиту этой территории. Собственно говоря, на страны, входящие в НАТО, никто не покушается. Это уж совершенно точно. Значит, усиление германской армии – это не защита, а усиление своей роли, своей значимости и, в общем, потенциал для агрессии, как это неоднократно бывало в истории. Против кого? Ну, конечно, против нас. То есть Германия делает заявление англосаксам, предлагая себя в качестве антироссийского инструмента. Сейчас этим антироссийским инструментом является Украина. Но Украина не справляется. Украина исчезнет в ближайшее время в том виде, в котором она существовала. Это может быть непонятно Зеленскому, или в этом может сомневаться Арестович. Но для германских политиков все понятно. Они смотрят уже сквозь Украину. Так, во-первых, Германия заинтересована в том, чтобы Украина не справилась. И это объясняет нам чистый саботаж со стороны немцев в военных поставках. Они запрещают Испании отправить танки «Леопард-2». Они не дают Греции свои старые бронетранспортеры, чтобы Греция могла дать свои еще более старые советские. Они сами ничего не поставляют. И вот сейчас, сегодня была информация, наконец-то тоже выбрали. 22 июня, значит, первые какие-то военные поставки Германии придут. И количество этих поставок, оно незначительно. И никаким образом изменить ситуацию на фронте не может. Ну, грубо говоря, немцам за несколько месяцев поставляют, прошу прощения, украинцам поставляют за несколько месяцев то, что они за пару дней потеряют на фронте. Германия говорит одно, саботирует поставки и старается, чтобы Украина проиграла в военном столкновении с Россией. Почему немцы в этом заинтересованы? Потому что тогда англосаксам нужен будет новый инструмент. И Польша с этим никак не может справиться. Германия предлагает себя. Это даст ей возможность перевооружить военную промышленность. Это даст ей возможность избежать деиндустриализации. То есть для Германии огромное количество положительных моментов на этом этапе Берлин получит. Что касается нашей политики, как к этому относиться? Ну, война с Германией – дело крайне неприятное и для России, ну и для самой Германии она заканчивается печально. Поэтому, конечно, в следующем раунде вот этой бесконечной шахматной геополитической партии Россия должна сделать все для того, чтобы избежать столкновения с Германией. На сегодняшнем этапе саботаж со стороны немцев военных поставок Украине и саботаж всеми остальными европейцами, на кого Германия может повлиять, это в наших интересах. Поэтому сейчас наши интересы совпали. Как говорится, спасибо Олафу Шольцу за то, что он не спешит помогать Украине, несмотря на это давление. Ну а дальше уже с другими германскими канцлерами мы будем обсуждать, понимать, доказывать, объяснять им, что война с Россией – это всегда очень больно, очень неприятно. И никогда для Германии она хорошо не заканчивалась. Так что смотрите за действиями Германии, понимая одну вещь. Немцы страшно ругают Россию, стараясь ничем не помочь Украине. Вот даже в своей риторике. Смотрите, два заявления канцлера Олафа Шольца, которые, ну, что называется, нам на руку. Первое. Приезжая в Сербию, он вдруг делает заявление, что, собственно говоря, Сербия не может вступить в ЕС, если не признает независимость Косово. В переводе, как говорится, с дипломатического на русский это означает, Украина не может вступить в ЕС, пока не признает независимость Донбасса. Но ведь это так, Шольц, конечно, не говорит и делает это как бы в интересах европейского единства, но он кладет большую дипломатическую свинью в украинский огород, потому что после этого говорить об отказе что-то признавать очень сложно. Но Шольц не успокаивается. И он делает заявление о том, что, слушайте, надо вообще-то Северную Македонию, так сейчас называется Македония, то, что раньше называлось просто Македонией, нужно ее срочно как-то принимать в ЕС, потому что она уже 17 лет кандидат в члены ЕС. Я напомню вам, что Украина сейчас бьется вместе с польскими друзьями, чтобы получить тот самый статус, в котором Северная Македония находится 17 лет. Но это тоже такое издевательство со стороны Берлина. Он, по сути, показывает, то, за то, что вы бьетесь, это пшик, это фикция. Вы потом будете еще 2 десятилетия сидеть в прихожей. И еще не факт, что Северную Македонию куда-то примут. Так, давайте к вашим вопросам, дорогие друзья, переходим. Так, ну, больше вижу какие-то проявления эмоций, что ли. Так, дорогие друзья, давайте вопросы пишите, пожалуйста, тогда мы можем. Так, как поздравление, как сделать милитаризацию новой идеологии России? Поднять престиж армии до небес, службу в армии обязательной для всех. Срок службы не менее там скольки-то лет, да? Будет чем молодежь занять. Дорогие друзья, ну, слово милитаризация, она несет в нашем языке плохой смысл. Уважение к своей армии, забота о безопасности – вот те термины, которые необходимо использовать. Сейчас армия пользуется прекрасным, пользуется престижем. Уважение есть. И даже несмотря на боевые действия, количество и желающих заключить контракт, то есть, ну, вроде как бы, можно оказаться в зоне боевых действий, не уменьшается. Это очень и очень важно. Но армию сегодня рассматривать как институт, куда нам лишних людей направлять, знаете, как институт социальной занятости, мне кажется, было бы неправильно. Армия – это все-таки институт воспитания, защиты Родины, возвращения земель, усиления нашей боеспособности для того, чтобы у нас было мирное небо, чтобы у нас было над головой. А, в общем-то, рабочих рук у нас излишка нет. Кстати, хочу сказать, что армия, контракт, как форма получения российского гражданства для тех, кто хочет стать российским гражданином, это очень хороший институт. То есть, будучи иностранным гражданином, в данном случае я не буду называть какие-то государства, хочет стать гражданином России, пожалуйста, заключай контракт, иди в армию, проходи службу, а проходя службу в армии, любой человек станет по духу русским. Он будет общаться с русскими, понимать русских, вместе с русскими, как говорится, не дай бог и воевать, не дай бог просто для того, чтобы войны не было. И вернется он из этой армии, по сути, уже русским человеком. А Россия всегда была многонациональным государством. Вот такой способ выдачи российского гражданства для иностранцев, мне кажется, честный и правильный в наших условиях. Тем более, что присоединение территории происходит, и оно будет происходить. И я уверяю вас, дорогие друзья, что в ближайшие годы нам стоит будет задуматься уже не о выдаче российского гражданства жителям там, Херсонской, Николаевской, Одесской и так далее. Это все будет сделано, это для меня совершенно очевидные вещи. А предоставление гражданства тем, кто захочет уехать из Европы, из Америки, из других государств. Этих людей много, и их будет еще больше. Потому что всего за несколько месяцев выяснилось, что мы, живя здесь в России, обладаем удивительным набором важнейших товаров, полезных ископаемых, без которых все эти капитализации Apple ничего не стоят. Продовольствие у нас, пахотные земли у нас, вся таблица Менделеева у нас, огромные территории для заселения у нас. И смотрите, подряд у нас сейчас идут такие законодательные вещи, которые сделают нас наиболее здоровой частью планеты. Ну, может быть, за исключением Китая. Вот, значит, вчера в Государственной Думе, не вчера, наверное, позавчера, начинают рассматривать, о котором мы многократно с вами говорили. Что сейчас у нас с пропагандой гомосексуализма? Он запрещен среди несовершеннолетних. Вот это безобразие. А как отличить пропаганду среди несовершеннолетних от пропаганды в принципе? Да практически невозможно. Поэтому это очень такая неработающая статья. Поэтому предлагается вообще запретить пропаганду. пропаганду гомосексуализма. Мы об этом давно говорим. Конечно, необходимо это сделать. Ну и многое другое. Вышли из баллонской системы. То, что нас из нее, как говорится, выставили, так и не важно. Важно, что мы из нее вышли. Законопроект о вывесках на английском языке. Слушайте, наверное, лет 15 назад мы в рамках ПВО об этом многократно говорили. Не надо запрещать на английском языке. Нужно просто обязать человека, такого любителя английского языка, если у тебя вывеска на английском языке, должна быть в два раза больше на русском языке. И уверяю вас, вывески на английском языке останутся только уж у особых ценителей. Все остальные поменяют на вывески на русском языке. Это абсолютно нормальная практика. Потому что если где-нибудь в Москве, Петербурге, еще в некоторых наших городах идешь, ну такое впечатление, что ты идешь за границей, за силе английского языка. Так что через некоторое время, дорогие друзья, будем вновь заселять территории, которые заселяла Екатерина II. И еще, знаете, интересный вопрос вот, прозвучал. Вот украинская пропаганда называет нас с вами оккупантами. Понятно, что они обращаются к лучшим струнам русской души, чтобы... Русские оккупантов не любят, это понятно. Здесь есть отсылка к Великой Отечественной. И название «рашисты», которое они тоже используют, понятно, каким образом призвано сманипулировать мнением украинского гражданина. Но что делают оккупанты? Оккупанты, когда они приходят на какую-то территорию, они ее занимают, дальше они используют ее ресурсы, они что-то запрещают местным жителям или уничтожают, но никогда они не делают местных жителей равными себе. Что делает Россия, когда вот она приходит в Херсонскую область? Решается вопрос военный, устанавливается администрация, и дальше буквально через несколько недель начинается выдача российского гражданства. То есть население, которое живет на этой территории, оно становится равным тем, кто на эту территорию пришел и освободил. Какая же это оккупация? Если вы отсылаете украинские пропагандисты всех в период Великой Отечественной войны, скажите нам, пожалуйста, вот Третий Рейх, приходя на какую территорию, где он давал гражданство Третьего Рейха? Где и кому на территории Украины они давались? Где кому на территории оккупированной Беларуси? Где в российских областях давали гражданство? Никому не давали. Потому что для нацистов все, за исключением Volksdeutsche, Volks по-немецки это народ, значит, как бы немцев этнических, которые могли получить гражданство, но это единичные случаи. Все остальные люди второго сорта. А Россия людей на сорта не делится. Ты живешь в Херсонской области, и кем бы ты ни был, если ты хочешь получить российский паспорт, пожалуйста, ты его получай. Если ты его не хочешь получать, ну, пожалуйста, можешь жить с украинским паспортом, можешь уехать. Никто тебя, собственно говоря, не неволит и не удерживает. В этом разница подхода. Поэтому, освобождая население областей, выдавая им российские паспорта, мы тем самым полностью разбиваем этот тезис об оккупации. Потому что местное население, оно остается. Но поскольку, к сожалению, многие уезжают, происходит разрушение, гибель людей, заселение не только территории Новороссии или бывшей Украины, но заселение и Дальнего Востока, и Центральной России, для нас сейчас важнейший вопрос. Поэтому, когда успокоится вся ситуация, сложившаяся в ходе специальной военной операции, нужно будет принимать законодательные решения для того, чтобы заселять территорию Российской Федерации, России, теми, кто хочет быть русским по духу. И вот здесь один из инструментов я вам назвал. Это служба в нашей армии. Но, конечно, не только этот инструмент должен использоваться. Так, смотрю на время. Давайте еще пару вопросов. Как вы думаете, что ждет русскоговорящее население Латвии? Нас здесь много, процентов 40. Школы переводят на латышский язык, имена в паспортах исковерканы, в органах власти правят отъявленные нацисты. Ну, что касается фамилий, их написания на латышский латтум, было бы смешно, если бы не было так грустно. Да? Известные почти что анекдот, это когда Шишкин получается... Значит, даже не буду произносить как, потому что это уже действительно анекдот. Что будет с русскоязычным населением Латвии? Дорогие друзья, мне кажется, что Россия теперь будет более жестко отстаивать интересы русскоязычного населения, русских за рубежом. Ну, во-первых, потому что это уже логично. Во-вторых, потому что общественное мнение будет подталкивать к этому руководство России. Я, конечно, ни в коей мере не предлагаю там развязать какие-то военные конфликты, или, но дипломатически, экономически, я думаю, что мы будем это делать. Что из этого получится, как будут действовать власти вот этих вот абсолютно марионеточных государств, ну, одному Богу известно. Но важный, ну, если хотите, не перелом, а важное изменение подхода России, оно уже случилось сейчас. Поэтому давайте, ну, здесь просто, что называется, подождем. Так, что еще у нас? Вчера подруга привезла мне из Латвии в подарок ваш двухтомник «Сталин». Все в Латвии будет хорошо. Ну, это хорошо, что там можно купить книги, которые не совпадают с мнением латвийского руководства, но мои книги выходили в Литве, например, и там есть проблемы с этим. Более того, начались проблемы у тех, кто издавал эти книги. Но на Украине там все как в свадьбе в Малиновке все происходит и происходило. Я напомню вам, дорогие друзья, что несколько моих книг, в том числе о Сталине, выходило на Украине на украинском языке. Но это было году в 2008. Я ездил туда на презентацию, потом еще одна книга вышла на украинском языке, и в 2013 году в Киеве на презентацию пришла целая толпа боевиков во главе с тогдашним депутатом от партии «Свобода». Они попытались сорвать на общение с читателями. Ну, да, презентацию им сорвать удалось, общение сорвать не удалось. И дальше мне прислали фотографию из Верховной Рады, где в киоске та самая книга, против которой они там все боролись. И ролики легко найти в интернете. Посмотрите, Стариков, презентация в Киеве. Все эти ролики есть, где там видно, что вот эта русофобия, все эти крики, прыжки, попытки силового какого-то давления, они начались задолго до того, как Крым воссоединился с Россией. Задолго до того, как Донбасс не поддержал государственный переворот. Ну, как минимум за год. А на самом деле, конечно, гораздо раньше. Так вот, в Раде, в киоске продавалась та самая моя книга на украинском языке про Сталина. И никто не протестовал, никто ничего не делал. Это, знаете, напоминает вот эту вот, ну, если хотите, лживость украинства. Когда в кадре они говорят по-украински, эти политические деятели, а камера выключается, они говорят по-русски. Ну, потому что они русские люди, им так удобнее говорить. Вот точно так же они протестуют против книги какой-то, в данном случае моей, на украинском языке, потому что им Сталин не нравится. Но им на самом деле и на Сталина, и на украинский язык, и на все наплевать. Им просто нужно провести какую-то акцию, устроить провокацию в информационном поле. Ну и таким образом, как они считают, заработать какие-то информационные очки. Я иногда, когда мне этот ролик попадается, я вот думаю, вот там человек 200 пришло прыгать, кричать москаляку-нагиляку. Прошло совсем немного времени. Сколько из них живо? Не знаю. Ну, что называется, допрыгались и доскакались. Так, давайте последний вопрос. Так. Расскажите, пожалуйста, какие именно у вас ассоциации с 12 июня? Дорогие друзья, вы потом сможете посмотреть этот ролик с самого начала. И я всю мою идею относительно этого государственного праздника и как его наполнить иным содержанием высказал. Так что еще раз вас, дорогие друзья, с праздником. Завтра еще один выходной, так сказать. Давайте наберемся сил. Увидимся с вами на всех социальных площадках. Кстати, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал, Telegram-канал, на мой запасной YouTube-канал. Всю информацию можно здесь в ролике и под роликом найти. Подпишитесь в ВК. Ну, в общем, везде мы с вами можем общаться. Увидимся в телевизионных эфирах. Посмотримся, послушаемся очно во время публичных встреч. Пишите, я читаю все комментарии, ну, почти все. По крайней мере, в Ютубе точно читаю. Всего вам доброго. До свидания, дорогие друзья. И еще раз с праздником.